Утро на радио «Спутник» в Крыму. Со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров.
9:04, понедельник, 20 сентября. Мы переходим к новой теме и поговорим сейчас о кино. 20 сентября 1946 года в Канне прошел первый в истории кинофестиваль на Лазурном берегу Франции. Он открылся картиной «Берлин» советского режиссера Юлия Райзмана. Это теперь фестиваль проходит весной. Первый Канн был осенним. Кстати, с основанием первого киносмотра на Лазурном берегу связано еще одно важное событие в жизни кинематографа. У фильмов появилось авторство. До этого режиссеры не считались создателями кино, и все сливки, скажем так, с фильмов и с кассовости, и с массовости, и с просмотров, их, конечно, обходили. Вот после первого Каннского фестиваля уже личность режиссера стала главенствующей. Высшая награда Канн, я напомню, «Золотая пальмовая ветвь». За годы существования фестиваля советские и российские фильмы получили свыше 20 разных наград. Высших среди них две. На первом фестивале награду получил «Эрмель» с «Великим переломом», а спустя 20 лет Михаил Колотозов с фильмом «Летят журавли». Мы сегодня вообще поговорим о фестивалях, не только о Каннском фестивале. У нас буквально вот несколько дней назад в Сочи еще открылся 32-й кинотавр, фестиваль. Поэтому, мне кажется, сегодня очень важно понимать, для чего нужны кинофестивали, что это дает самим режиссерам и какие тенденции, какую мировую киномоду они создают и как надолго, сколько эта киномода после фестиваля держится. Мы обо всем об этом поговорим с киноведом Андреем Дементьевым. Андрей на прямой связи со студией. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте с вами несколько слов о вообще о фестивалях, в частности, о Каннском фестивале. Сегодня мы отмечаем день его рождения, 20 сентября 1946 года. Вообще, Канны на сегодняшний день — это один из престижнейших кинофестивалей. Как он изменился, трансформировался? Вот следите ли вы, как киновед, за теми тенденциями, которые именно этот фестиваль задает?
Ну, конечно, каждый уважающий себя киновед должен за этим следить, потому что Канн или Канны, вот до сих пор никто не может объяснить внятно, как это правильно произнести. Канн или Канны. По-французски Каннес, то есть вроде как во множественном числе. Ну, короче, Канны, более привычное. Короче, это трендсеттер, то есть установитель моды на кино, на тенденции, которые сегодня вот в кино главенствуют. Все это зависит, конечно, от команды Каннского фестиваля, которая целый год работает, отбирая фильмы по всему миру и собирая только-только самые сливки на этот фестиваль. Причем условия фестиваля класса А, он так называется именно в классификации, значит, международных фестивалей, это фестиваль, где конкурс состоит только из премьер обязательно. Если фильм засвечивается где-нибудь еще до Каннского фестиваля, его сразу из конкурса выкидывают. Вот. Ну, они действительно, эти фильмы, которые показаны на Каннском фестивале, если их проанализировать в целом, они обозначают просто самые главные тенденции именно сегодняшнего положения кинематографа. Это было, в общем-то, с самого начала, как ни странно, вот с 1946 года, когда туда приехали действительно, ну, практически все страны, кроме разве что Италии, с которой тогда только-только разобрались после Второй мировой войны. Но мы же помним, что Каннский фестиваль вообще родился из противостояния Венецианскому фестивалю. Венецианский был самый старый.
Но он таким...
30-х годов он
нацистским
проводился.
Считался?
Что-что?
Таким считался нацистским фестиваль?
Да, конечно. Его, так сказать, крышевал сын Муссолини, Витторио. И все призы там получали нацистские, фашистские фильмы. И в конце концов мировому сообществу это надоело. Потому что в 1938 году получил там главный приз фильм «Олимпия» Лени Рифеншталь. Кстати, фильм-то на самом деле великолепный, но он абсолютно нацистский, он совершенно фашистский. И к тому же он документальный. Все возмутились, что в конкурсе, где участвуют художественные фильмы, вдруг победил документальный. Ну и сразу договорились Великобритания, США и Франция отколоться от Венецианского фестиваля и организовать свой. Так родилась идея вот Каннского кинофестиваля. Но, к несчастью, его открытие назначили смешным образом на 1 сентября 1939 года. Можете себе представить. То есть это именно тот самый день, когда Германия
когда
напала на Польшу.
Да.
И все обалдели, конечно, поняли, что праздника кино как-то не получается. Переносили, и потом поняли, что все, надо завязывать с этим делом. До конца войны завязывали. И только в 1946 году сумели, наконец, организоваться. Вот. Но потом начались опять передряги. Фестиваль рождался в муках просто. Значит, его все время то отменяли из-за финансовых проблем, из-за технических. Значит, но самая главная проблема, это была, конечно, холодная война, которая тогда была в полном разгаре. Холодная война в разгаре, это такой каламбур неловкий. Значит, и все это недоумение продолжалось неловкость до смерти Сталина в 1953 году. Вот после этого как-то все пошло на лад. И советские люди стали туда ездить на фестиваль. И в конце концов это привело в 1958 году к получению «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Летят журавли». Вот. Ну и вообще как-то пошла движуха.
Ну, давайте еще Никиту Михалкова, наверное, вспомним. Его «Утомленное солнцем» получили гран-при Каннского фестиваля. Это тоже очень такая высокая награда, хотя гран-при в Каннах – это все-таки второй приз, не первый приз.
Вот именно. Мы много раз получали гран-при. И Тарковский получал гран-при. И там, не знаю, еще какие-то наши люди. Вот, это не «Золотая пальмовая ветвь», понимаете? А когда получал первый советский фильм – награда на Каннском, тогда еще не было золотых пальмовых ветвей. Тогда дарили картины живописные, как награду. Вот. И так и остался Колотозов единственным человеком, который получил именно самый главный приз Каннского кинофестиваля. И Звягинцев был близок к этому пару раз. И с фильмом «Изгнание», и с фильмом «Левиафан» тоже не получил. То есть он получал какие-то хорошие призы. Вот «Изгнание» получил, например, приз за лучшую мужскую роль для Кости Лавроненко. Там «Левиафан» получил первый приз в параллельном конкурсе «Особый взгляд». Ну и так далее. Много действительно призов получали наши люди на Каннском фестивале. Но «Золотая пальмовая ветвь» только один раз, к сожалению.
Скажите, пожалуйста, есть вообще такая проблема? Мы видим многие режиссеры, вот вы Звягинцева упомянули, они создают некоторые фильмы уже под фестивали, и в частности под Каннский фестиваль в том числе. Есть ли проблема в том, что вот эти рамки фестивальные, они влияют на создание фильма, и они видоизменяют сам фильм, и поэтому вот Каннский фестиваль, в общем, ну так, и даже не только Каннский, я сейчас не хочу именно этот фестиваль прямо обозначать как отдельной графой, а вообще вот эти вот фестивальные рамки влияют на некую там свободу творчества, свободу выбора режиссера. Есть такая проблема или нет, или это надумано?
Ну, если мы говорим сейчас в частности о Звягинцеве, например, я прекрасно его знаю и уверен абсолютно, что ни на какие фестивали и вообще ни на какие награды он не ориентируется. У него задача сделать хорошее кино, так как он это понимает. Вот. Но с самого первого его полнометражного фильма «Возвращение» его понимание, что такое хорошее кино, совпадало с пониманием международных кинофестивалей. Например, Венецианского кинофестиваля, где, как известно, «Возвращение» заработало сразу два «Золотых льва» Святого Марка, чего никогда не было в истории. Даже Тарковский получил только один, одного этого самого льва. Короче говоря, он не для фестиваля работает, как и всякий настоящий творец, ну, типа того же Сакурова там. У них задача сделать кино хорошим в том смысле, в котором они сами его понимают. Если это совпадает вот с каннскими какими-то там или другими венецианскими, берлинскими тенденциями, хорошо.
Если ну, смотрите, вот я, например, слышала много критики в адрес великого, на мой взгляд, российского режиссера Андрея Кончаловского, который получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля за фильм «Дорогие товарищи». Критика как раз и состояла в том, что Кончаловский «Дорогих товарищей» пытался вот подогнать под рамки Венецианского фестиваля, чтобы получить награду.
Ну, понимаете, вообще Кончаловский – это режиссер, которого можно упрекнуть в некоем следовании конъюнктуре или нашей внутренней, или международной. Но вот в данном случае с дорогими товарищами я опять-таки категорически против таких обвинений в его адрес. Дорогие товарищи, сделано по методу как бы древнегреческой трагедии, я бы так сказал. То есть это гораздо шире, во-первых, любых фестивалей, во-вторых, любых там идеологий, каких-то, скажем, антисоветчины какой-то. Это слишком мелкий для него ракурс в данном случае, для дорогих товарищей. Это очень хороший фильм, замечательный. Действительно, трагедия высокая. То есть говорить, что он это сделал для Венецианского фестиваля, это просто смешно, поскольку, во-первых, Кончаловский уже тысячу раз получал на Венецианском именно фестивале самые высокие призы. Он даже начал свою творческую карьеру с фильма «Мальчик и голубь», который получил за короткометражный фильм на Венецианском фестивале главный приз. На том же самом фестивале, где Тарковский получил за «Иваново детство» приз за полнометражный фильм. Короче говоря, вряд ли настоящий художник делает что-то во имя каких бы то ни было призов или каких-то там установок, тем более там зарубежных. Это очень какая-то убогая постановка вопроса, с моей точки зрения.
А по вообще значимости наград, которые получают режиссеры, у нас есть несколько фестивалей мирового уровня, есть «Оскар», который считается высшей наградой. Но, на ваш взгляд, все-таки высшее счастье для режиссера – это какая победа на каком фестивале?
Ну, до сих пор это был «Оскар», конечно же. Там на втором месте, скажем, «Золотой глобус», на третьем – премия Британской киноакадемии, БАФТА и так далее, и так далее. Вообще в мировой классификации, если брать весь мир в целом, престиж, скажем, приза на Каннском кинофестивале не слишком велик. А он, этот престиж, выражается еще и в кассовых достижениях. То есть то, что фильм заработал на Каннском фестивале какой бы то ни было приз, не слишком отражается на его коммерческой ситуации. Но, тем не менее, престиж, есть престиж. Если человек получил этот приз, ну, значит, ему какие-то ворота открываются легче в следующий раз, скажем так.
И о трендах. Вы уже несколько раз сегодня мы сказали, что фестивали задают моду, задают какие-то направления, тренды. На сегодня что мы наблюдаем по тем фестивалям, которые уже прошли? Что в моде, как у нас будет кино сниматься в ближайшее время? И какие новые тренды задали те же Канны или Венецианский фестиваль?
Ну, вы знаете, что из-за пандемии фестивальное движение переживает не самые легкие времена, фестивали отменяются, переносятся. И за прошлый год было очень много таких переносов, в частности, и Каннский фестиваль тоже по срокам был сдвинут. И только сейчас потихоньку начинается как бы размораживание этого процесса. И вот эта ситуация принесла свои плоды. Вот вы сказали про «Кинотавр», который сейчас открылся в Сочи. Но я сказал бы, что это самая сильная программа за последние лет 10.
Этого года, да?
Этого года, да. Что касается Каннского фестиваля, я еще не все фильмы, конечно, посмотрел, которые там были показаны в июле. Но какие-то я, во-первых, посмотрел, и они чудесные, просто прекрасные. Например, фильм «Открытие Аннет» Леоса Каракса. Это просто шедевр абсолютный. Или фильм там «Стил Уотер». Я к чему говорю, что сейчас мы еще не видели всех фильмов, которые там были показаны, хотя это все очень скоро сюда дойдет. Или в прокате мы это увидим, или в торрентах, не знаю, или онлайн, каким угодно образом. Вот. Но это будет очень разнообразная палитра, как вот сейчас на «Кинотавре», в самых разных жанрах, и в каждом из этих жанров это будет все-таки какое-то достижение.
Хорошо, вот, например, тогда, Андрей Михайлович, можете тогда я спрошу, раз уж вы начали разбирать фильмы Канн этого года, «Петровы в гриппе», вы видели этот фильм? Как вам?
Я еще не видел этот фильм, но я догадываюсь, что это не мое кино, если так честно. У Серебренникова получаются лучше все-таки спектакли. В кино у него не так все хорошо. И судя по тому, что я видел, скажем, следующую работу Серебренникова про жену Чайковского, которая называется «Антонина». Рабочий материал, правда, незаконченный фильм. Вот, но с моей точки зрения это достаточно чудовищно. Вообще-то, если честно. После этого фильма, не знаю, от музыки Чайковского слегка подташнивает. Ну, догадываюсь, что «Петрова в гриппе» примерно в той же стилистике сделано. Но неважно, понимаете, главное, что наши стали появляться. Например, на Каннском вот этом конкурсе. Такого уже какое-то время не было. А вот сейчас и, значит, в основном конкурсе был «Петрова в гриппе», и в конкурсе «Особый взгляд» был фильм Германа-младшего «Дело» и так далее. То есть мы возвращаемся на международные фестивали. Это тоже свидетельство того, что российский кинематограф как-то в период пандемии, наоборот, окреп и как-то вырос. У меня такое мнение.
У нас еще сегодня есть такая дата, помимо открытия первого Каннского фестиваля, дата трагическая, сход 2002 год, сход ледника в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. В результате этого бедствия погиб Сергей Бодров, да, и съемочная группа фильма «Связной», всего 125 человек. И вот как раз, возвращаясь к тому, что накануне буквально открылся, в субботу открылся в Сочи 32-й кинофестиваль «Кинотавр», как раз на открытии показали документальную ленту «Нас других не будет», посвященная Сергею Бодрову-младшему. Но вот то, что я почитала, например, по критике, не всем понравилось. То есть такая, в общем-то, ничего прорывного, насколько я поняла, не было показано. Вот давайте еще, может быть, несколько слов все-таки в памяти о Сергее Бодрове скажем. На эту тему обратили внимание. Там больше фильм, который показали на «Кинотавре», такой фильм «Воспоминания», смонтирован целиком и полностью из интервью, архивных, новых интервью. Что сами скажете, мы сегодня вот начинаем вспоминать, ну не то, что начинаем, мы в принципе всегда помнили все наше лучшее наследие кинематографа, но ощущение, что к Сергею Бодрову мы как-то чаще стали обращаться, вот вспоминать идеи фильмов, которые он снимал, в частности, конечно же, «Брат» и «Брат 2», и больше внимания этому уделяется. Это нас время так рефлексирует, или фильм начинает открываться со временем, с какой-то новой стороны, с нового понимания?
Ну, Сергей Бодров-младший открыл такого героя, мощного и правдивого, с помощью, конечно, Алексея Балабанова, в первую очередь, что этот герой со временем только крепче входит в наш менталитет, в наше сознание. И мы его не просто помним, этого героя, ну, в данном случае брата, и брата два, а мы просто с ними живем ежедневно. Это такое мощное высказывание, которое вот как хорошее вино со временем, выдерживаясь, становится только лучше. И я думаю, что фильм Петра Шапотинника, нас таких больше не будет, я его не видел, конечно, еще, поскольку я не на «Кинотавре», но я вообще, во-первых, хочу его посмотреть, а во-вторых, у меня такое ощущение, что я его частичками уже видел, потому что Шапотинник же регулярно делает передачи о кинофестивалях, о тенденциях в мировом кино и так далее. И он эти интервью брал раньше, не только сейчас их всех взял единовременно, а он их так потихоньку показывал в течение долгого времени, долгих лет. Я думаю, прямо с момента гибели Бодрова и его киногруппы потихоньку он это показывал. Но так или иначе, мне очень хочется это посмотреть, потому что Шапотинник делает всегда довольно качественно. Может быть, это не супер прорывное и супер увлекательное такое зрелище, развлекательное, но это наверняка сделано очень четко, грамотно и на должном уровне, короче говоря. Вот. Я это жду. Тем более, что одновременно с этим выходит книга Петра Шапотинника. Сегодня видел анонс. Как она там называется, я даже забыл. Ну, короче говоря, это тоже книга его интервью за долгие годы, что он делает свою передачу на телевизионный «Кинескоп». Вот тоже очень хочется ее достать и прочитать.
Ну и по поводу кинотавра тоже давайте развернем, может быть, немножко. А кинотавр, это, на ваш взгляд, главный фестиваль вообще нашей страны? У нас есть и Московский международный кинофестиваль. Или один из, назовем то, потому что многие все-таки говорят, что кинотавр — это вот центровое событие российского кинематографа.
Да, я бы сказал, что вы кинотавр согласны? Для России — это все равно, что Каннский фестиваль для всего мира, скажем так. Это, конечно же, главное событие. Там тоже очень хорошая команда отборщиков работает. Вот. Ну и президент фестиваля Роднянский, тоже видная фигура, в том числе и в международном кинодвижении. Вот, конечно, кинотавр — это тоже показатель того, какие основные тенденции сейчас вот в кино наличествуют, вот прямо на сегодняшний день. Каждый год эти тенденции совершенно, ну не совершенно, но они разные, они отличаются друг от друга. И анализ вот общего количества этих фильмов, которые показаны на кинотавре, это всегда очень полезная вещь. Я это полностью приветствую. Вот именно с кинотавра. Хотя сейчас, как мы знаем, сейчас этих фестивалей каждую неделю открывается какой-то фестиваль. И их становится все больше, 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 но пока кинотавр удерживает лидерство, безусловно.
Да, это к вопросу о том, что фестивали нужны. Все-таки творческим людям надо представлять широкой публике свое творчество, и надо, чтобы кто-то оценивал. Но и в завершении уже беседы, Андрей Михайлович, не могу не спросить, смотрели ли вы уже нашумевший фильм «Дюна» Дени Вильнёва, который даже до своего выхода в российский прокат, после премьеры на Венецианском, опять-таки, фестивале, он наделал очень много шума. Как считаете, это один из главных фильмов последних нескольких лет? Или фильм больше, ну, скажем так, больше пиара у этой киноленты, чем значимости?
Простите, я не уловил, сейчас у меня плохая связь была. О каком фильме идет речь?
Фильм «Дюна», который вот только что на этих выходных вышел в прокат Дени Вильнёва. Возглавил он на сегодняшний день уже бокс-офис минувшего уикенда российского проката.
Ну, я еще не видел.
Не смотрели
его еще. Не знаю. Угу. Что сказать, да, по этому поводу.
Ну, Тимоти Шаламе в главной роли, сказать. Наверное, все ориентируются как раз по этому актеру. И,
Ну, понимаете, «Дюна» — это такая эпопея невероятная, сама история создания этого фильма. Это уже отдельный роман. Вот. Режиссер Дени Вильнёв — очень хороший режиссер. Я верю, что он сделал что-то правильно в этой экранизации, потому что все, кто пытался сделать это до него, все провалились абсолютно, и считалось, что это типа «Мастера и Маргариты», знаете, неэкранизируемая книга. Но будем посмотреть.
Но есть шанс, на ваш взгляд, что это какие-то будут новые «Звездные войны», новая эпопея?
Нет,
такая?
Это точно не будут «Звездные войны», потому что «Звездные войны» рассчитаны на такую, знаете, подростковую аудиторию и довольно массовую. А наверняка «Дюна» в данном исполнении будет ближе к артхаусу, хотя и, конечно же, коммерческому артхаусу. То есть это будет очень качественный, высокохудожественный, очень красивый фильм и, надеюсь, глубокий. Такой примерно, как, скажем, фильм того же Вильнёва «Прибытие». Угу. Несколько лет назад был совершенно потрясающий, фантастический фильм.
Но в любом случае
он будет на таком же примерно уровне.
Да, мне кажется, нам надо его обязательно посмотреть. Андрей Михайлович,
точно.
Спасибо вам большое за возможность с вами пообщаться, за интересную беседу. Я благодарю вас. До свидания.
Всегда пожалуйста. До свидания.
Напомню, на прямой связи со студией был киновед Андрей Дементьев, а мы продолжаем эфир.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.